СПА. Все это Гармиш-Партенкирхен. Подробнее в воскресенье после 16 часов.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Поднялся дифирамб к нашему гостю, потому что дифирамб надо было ему петь в марте, а не сейчас. Потому что в марте ему, у него была юбилейная дата, но зато сейчас премьера, что тоже получается, тоже повод есть. Да?
Спасибо, дорогая, добрый день.
Добрый день. Александр Прошкин в нашей студии. Александр Анатольевич Прошкин, режиссер кино, народный артист России. С премьерой поздравляем, поскольку на днях прошла премьера в Москве фильма, нового фильма Александра Анатольевича, который называется «Райские кущи». И вот буквально через некоторое время, на следующей неделе, он выходит в прокат. Да, да, фильм, его можно будет посмотреть.
26 ноября.
Я напомню нашим слушателям, что Александр Прошкин это «Холодное лето» 1953 года. Это «Живи и помни», это «Искупление», это «Чудо», это Ольга Сергеевна, это Михаил Ломоносов, это Николай Вавилов, это «Доктор Живаго». То есть можно назвать его, конечно же, таким классиком советского сериала. Первые настоящие многосерийные художественные фильмы были сняты именно Александром Прошкиным. Ну, а кино, которое я перечислила, кино, которое он снимает сейчас, я думаю, что всем хорошо оно знакомо, и вы все эти фильмы видели, я еще не назвала и «Увидеть Париж и умереть». Да? Ну, много чего не назвала, там фильмография это огромный, и трио. Да? Но давайте мы начнем с вашего вот последнего по времени фильма «Райские кущи». Я честно признаюсь, что я этот фильм не смотрела, но обязательно его посмотрю, поскольку я фанат этой пьесы. Это пьеса Александра Вампилова «Утиная охота», который, как сказал Прошкин, который этот фильм не, никакого отношения. Нет, ну, почему? Понятно, что мотивы все равно существуют, да. И образ Зилова, он это каждому времени свой Зилов. Да. Безусловно, это так. Ваш Зилов, откуда он? Кто этот человек?
Ну, во-первых, я должен признаться, что это в известном смысле у меня дебют, потому что я 40 лет снимаю историческое кино, и впервые сел параллельно две картины о современности, о сегодняшнем дне. Поэтому со мной, как с дебютантом, и надо разговаривать.
Хорошо.
Что касается исторического кино, то, в общем, конечно, его в чистом виде не бывает. Это всегда, как сказать, с позиции сегодняшнего дня, с точки зрения того, что сегодня резонирует. И эта картина, как бы, это ремейк. Это не чистая экранизация. Мы попытались перенести все действия в наши дни. И для меня это диалог двух времен. Времени, так сказать, которое замечательно зафиксировал в своей картине «Отпуск в сентябре» Мельников. Угу. Такое глухое безвременье брежневское. И время наше такое, значит... Угу. Свободное, восторженное, да. Так вот, это как бы мы пытаемся, значит, понять, в какой степени то время догоняет наше. Вообще, когда снимаешь историческую картину, все время наивно предполагаешь, что некие уроки прошлого нас чему-то учат. Но постепенно пришел к выводу, что ничему не учит. Я не я первый к этому пришел. Более того, вот эти уроки прошлого имеют некую тенденцию к возвращению. И чем больше мы об этом говорим, тем больше тени прошлого настигает нас. И вот в известном смысле этот диалог того времени и сегодняшнего. Хотя по всем внешним параметрам они совершенно разные. И для меня это очень важно, что это диалог двух актерских поколений. Блистательного поколения, которое снимались у Мельникова, Даль, Леонов, Ирочка Купченко.
Богатырев,
да. И вот сегодняшние актеры, которые, как мне кажется, имеют свой счет сегодняшним днем, которые прекрасно слышат время, и, мне кажется, его способны выразить это и Цыганов Женя, и Чулпан Хаматова, моя любимая, и Виталик Хаев, и Дима Куличков,
и набор актеров,
Ангелина Меримская. Вот такая у нас, в общем, картина-то камерная, там всего 7 человек, но это все мной очень любимые личности.
А вот вы сказали в начале, когда начали рассказ вот об этом фильме, что время сегодняшнее обозначили как такое восторженное, да, яркое, восторженное
время. Ну, это шутка.
Время. Я понимаю, что в этом есть некая ирония, но тем не менее. Тут вопрос в том, как человек оценивает время, очень важен, да. Вот мы говорим про глухое безвременье и вот эту вот страшную картину за окном в фильме Мельникова, да, да. Вот эти вот ямы, вечный дом, дождь, вечная непогода, грязь, дома эти вот пустые. А сегодня-то она действительно восторженная. И сегодня очень многим людям хорошо. Да. Искренне хорошо. А чего же вашему Зилову плохо? Причины-то какие?
Ну, понимаете, для того, чтобы вам было хорошо, надо играть по общепринятым правилам, да? Как мне кажется, что это время такого тотального конформизма. А почему Зилову не очень хорошо? Хотя ему во многом и хорошо. Он витальный человек, в отличие, скажем, там, от персонажа, который играет Даль, в котором внутренняя, как сказать, такая буря постоянно. Он ничего в этой жизни не принимает и, в общем, никого и не любит. Он отторгает вообще эту жизнь, его разрывает изнутри, то наш сегодняшний Зилов, в общем, в достаточной степени уютно существует. При этом он осознает, что он идет на компромиссы, которые разрушительны. Каждый раз он себе, конечно, говорит, что это последний раз. Дальше так не будет. Но тут коготок увяз и птички пропасть. Поэтому мне кажется, что вот это время, эта картина о времени, вот таком заболевании всеобщим конформизмом. Это тоже в этом нет трагедии. Это бывает. Такие периоды проходят. Но как они проходят и чем они заканчиваются? Вот в чем, так сказать, опасность. Еще, конечно, эти картины разные по интонации. Если вы говорите, что там дождь, мрак, то здесь у нас, наоборот, Зилов получает квартиру в некой такой провинциальной Рублевке. Все, так сказать, такое.
То есть он успешный такой товарищ, да?
Он успешный товарищ в деле, которое лишено какого бы то ни было смысла.
Прекрасно. Любимое занятие сегодня.
Да, потому что это, так сказать, если это в первоисточнике, это некое БТИ, которое занимается инвентаризацией неизвестно чего где-то там в каких-то заводах, в учреждениях, то есть, ну, хоть какая-то логика в этом есть, то это, как, значит, у нас это какой-то такой, я все говорю, я путаю все эти вот это, названия, это сайт или это, как это называется, это некое электронное средство информации по обслуживанию некой олигархической структуры, где люди работают до издебожения, но над чем работают, зачем и для чего, совершенно непонятно. И при том, как сказать, приходится им не только врать, но и идти на какие-то совершенно абсолютно такие подтасовки, чистое вранье и прочее, прочее.
Это модель абсолютно, вот то, что вы сейчас нарисовали, такая модель.
Я думаю, что таких учреждений у нас...
Снизу доверху.
Да, хватает. Угу. И я бы сказал, что еще некое такое отличие заключается в том, что взаимоотношения этого человека, моего Зилова, а с женой несколько другие, чем в картине Мельникова. Там Ира Купченко играет несчастную жертву, в общем, человека такого, значит, неуправляемого, взбалмошного, и который, в общем-то, уже не способен любить. Здесь драма заключается в том, что они действительно любят друг друга. И, тем не менее, они не в состоянии сохранить это чувство. И герой Зилу растаптывает единственное, что в его жизни ценно и что составляет смысл его жизни. И когда он, как сказать, это растоптал, то и жизнь, она стала, как сказать, она лишена точки опоры. Она течет совершенно в никуда. И в этом смысле этот еще, может быть, это, конечно, только мне понятно и известно, зрителю совершенно на это наплевать, но для меня это диалог с теми героями, о которых я говорил раньше. Скажем, там, судьба русского интеллигента, там, Живаго. Это человек, который, сознавая свой, значит, несомненный поэтический дар, наступил на горло собственной песни и выбрал профессию врача, потому что его так воспитали, что нужно заниматься реальным делом, нужно приносить пользу людям. Да? И он прошел все. Он мог не идти на войну, к которой он относился с большим сомнением, стоило ли вообще России вступать в эту войну. Но, тем не менее, он пошел и работал с утра до ночи армейским хирургом, потому что он считал, что это нужно. Это сейчас нужно солдатам, это нужно стране. Он прошел все от начала до конца.
Чувство долга, оно важнее, чем
талант. Это такое воспитание, понимаете? Это даже важнее, чем призвание. И он не делал никакой карьеры никогда нигде ни в чем. Потому что там, где нужно было вот уйти от себя, значит, вот он тщательно этого избегал. При этом прошел все, что прошла страна. Был и в армии, и в партизанах, и кончил абсолютным, так сказать, люмпиным, загнанный в угол приживалому собственного дворника, его семьи. Но, умирая, оставил тоненькую тетрадочку, в которой великие гениальные стихи. И период его люмпинство как раз совпал с расцветом его творчества. Поэтому и роман назывался, так сказать, в первом варианте «Смерти нет». Да, смерти нет, если человек остается самим собой от начала до конца и главную свою миссию в этой жизни выражает.
Как-то не отпускает вас все-таки этот роман. Да?
Ну, вот в какой-то степени вот один из героев фильма «Чудо», то, что играл Костя Хабенский, журналист, это примерно тот человек, который работает в редакции, ненавидя все это, врет каждый день, презирает себя, запивает со страшной силой по этому поводу, изменяет жене направо и налево. И только совершившееся чудо, с которым он столкнулся, выбило его из этой жизни. И выбило из этой системы постоянного, так сказать, такого компромисса и приспособленчества. Что касается вот нашего, значит, Зилу, он к этому относится легко. Легко думает, что вот, ну, еще чуть-чуть там побольше, там, надо что-то такое сделать, больше вранья, я туда не полезу, я там выкорчусь. И как бы и не лезет, заводит какой-то ненужный романчик, да, чтобы не залезть в какое-то очередное вранье. Но не получается.
А для вас все-таки вот эта мера компромисса, как вы для себя ее определяете? Поскольку эта тема невероятно важна и актуальна сегодня, вы абсолютно правы. Вот как здесь договориться?
Вы знаете, ну как вот, что такое совесть вообще, да? Как это определить одним словом, что такое совесть? Да? Это некая система табу, ограничений, которые я себе ставлю. Я знаю, что вот за этот рубеж я не имею права заходить. И в этом смысле каждый из нас в какой-то степени сделал, потому что приходится переходить. И приходится потом делать шаг назад. Но это может быть разрушительно абсолютно и совершенно деформировать личности, и у нас, в общем-то, при том, что картина, я бы сказал, довольно легкая, да? Легким языком все это, там нет такого нагнетения, да? Но кончается она очень печально, потому что герой, с моей точки зрения, самоуничтожил себя. А вот этот путь бесконечного компромисса, и в широком смысле, не только, так сказать,
конечно,
в качестве персоналии, да, и в общественном каком-то смысле, он разрушительный.
А когда мы говорим про такой мостик делаем между героем Даля из фильма Мельникова и героем Цыганова из вашего фильма, там есть еще посерединке один герой, который, как мне кажется, тоже оттуда. И это тоже герой своего времени. Это Олег Янковский и «Полеты во сне и наяву». Насколько вот действительно эта линия его касается, тоже этого героя? Это, на ваш взгляд, тоже была попытка такого Зилова нарисовать в то время?
Вы знаете, я думаю, что я вот на прошлой неделе был на Байкале.
Так.
И я специально поехал вот на место гибели Вампилова. Как это мистическое место, где Ангара, значит, вытекает из Байкала, не впадает, а вытекает из Байкала. Это какая-то совершенно безумная мощь природная. И как-то женщина увидела, что я там что-то около этого обелиска там кручусь. Подошла, мы разговорились. Она не знает, кто я не знаю, кто она. Она мне рассказала, что... А вы знаете, что его два деда, Вампилова, были священники. Только один православный священник, а второй буддийский.
Ничего себе.
И вот этот, так сказать, такой взгляд из космоса, понимаете? Вот интонацию, которую внес в наше вообще искусство Вампилов, она безумно заразительна. Ее очень многие уже проэксплуатировали, в том числе и «Полеты во сне и наяву». Я думаю, что и географ Глобус пропил тоже, так сказать. Это даже вопрос не влияния. Это вопрос от, как сказать, чистоты и ясности, и интонации, которую выразил художник от своей, так сказать, короткой жизни. И я думаю, что она, в общем-то, на все времена, что пройдут еще годы и годы, и мы будем возвращаться к этому первоисточнику. Путь, который ремейка, который выбрал я, может быть,
ремейк это... Ремейк именно по отношению к фильму Мельникова, да?
Да, по отношению, ну, и к пьесе, и к фильму Мельникова. Я просто понимал, что, ну, во-первых, фильм Мельникова самодостаточен, и сегодня делать еще очередную картину о брежневском безвременье достаточно. Уже все это уже высказано и мной в том числе. Моя картина «Вид Париж и Мирет» – это то же самое глухое время. Поэтому мне хотелось говорить именно о том, что в сегодняшнем дне происходит. Понимаете, что в сегодняшнем дне происходит опасное какое-то вот равнодушие, успокоение. Ну, делаю себе там ерунду, и черт с ним. Вот. Но немножко смещенный акцент, потому что, в конечном счете, наша картина все-таки картина про убивание любви. Есть ли эта любовь? И мне, почему появилась Чулпан Хаматова, мне было очень важно, что роль жены – это не жертва, не страдалец, а это такое сильное, энергичное существо с такой невероятной какой-то жизненной силой. То, что в Чулпан есть, в этой маленькой женщине, есть огромная энергия и масштаб личности.
А Цыганов первый раз у вас работает?
Цыганов я первый раз. Чулпан, я ее обожаю, я с ним не раз уже работал. Там и, как сказать, вот, ну, немножко все другие персонажи, они как бы переселенные в наши времена, но они уже носят все приметы другого времени. Виталий Хаев, который играет там этого начальника, то, что Леонов играет, и совершенно другой, значит, вот персонаж, который играет там Богатырев,
здесь
Заяпин, тут Дима Куличков играет. Знаете, я, ну, уже мы с вами затеяли опасную игру, потому что мы говорим о сюжете, который как бы всем известен, кто же пойдет в кино.
Нет, ну послушайте, но на самом это другие деле картины. Все-таки о Гамлете сколько снимали, да. Ромео и Джульетта, послушайте, ну возьмите любое классическое произведение, мы же не за сюжетом идем, как мне кажется. Хотя вообще вопрос, а вообще ходят в кино, вот на такое кино, которое вы нам сейчас предлагаете?
Вы задаете бестактный вопрос.
Я понимаю, это один на один с таким кино, я хочу провести вечер у себя в телевизоре, да, или вот на экране там компьютера.
И в телевизоре оно редко бывает, потому что...
Ну, все-таки, мне кажется, аудитория для такого кино...
Нет, аудитория это есть, да. Не в этом дело, просто, как бы, так сказать, направление сегодняшнего телевидения несколько другое, оно все больше нас развлекает.
Так потому что платят за это хорошо, но что делать? Да, потом смотрите.
Потому что зрители это смотрят. Ну, зритель не хочет задумываться. Не хочет.
Так в кино кто у нас ходит? Да, дети, да. В основном.
Да.
Взрослых людей там днем с огнем не сыщешь. Ну, в крайнем случае, там на премьерный показ придут какой-нибудь, не знаю, даже не знаю, мне кажется, что вообще никто не ходит.
Вы знаете,
взрослые люди, да, не ходят.
Некая функция кино как бы нарушилась вот при советской власти. Как ни странно, да, кино было неким заместителем церкви. То есть люди ходили туда, потому что хотели получить какую-то себе душевную поддержку.
Конечно. Да. Продолжение литературы было.
Да. Да. И она была гораздо больше связано с, так сказать, классической русской культурой. Сейчас в связи с таким нашествием поп-культуры, с тем, что вообще кино вообще во всем мире в большей степени стало таким развлекательным аттракционом, ходит соответствующая публика. Но в мире этого не происходит. Понимаете, в Америке можете посмотреть любую картину. И во Франции тоже. Просто там дифференцированный показ, дифференцированная аудитория. И одни люди ходят на одно, другие люди ходят на другое.
А почему у нас это невозможно? Это же просто...
Это вопрос не ко мне.
Нет, ну как вы думаете?
Я думаю, потому что...
Это не выгодно кому-то или что?
Нет, потому что как бы сейчас вот точка зрения, даже государственная точка зрения, что кино – это бизнес, который должен зарабатывать.
Индустрия.
Индустрия. Но на самом деле у нас нет этой индустрии, потому что индустрия, когда вы снимаете 300 фильмов в год, 400, да, когда это большая индустрия, и тогда и процент шедевров, который всегда одинаковый, в общем-то, 3-4, ну, 5%, да, но если вы снимаете 300 фильмов, да.
Ну, вот в советское время, может, индустрия была, потому что работали все киностудии Советского Союза, и снималось огромное количество фильмов, и, конечно же, как и везде, большая часть это такой балласт, да, и на этой почве возникали прекрасные работы.
Если бы не было этого балласта, не было бы и Тарковского.
Конечно.
Потому что этот балласт поддерживал, как сказать, феномен этого кино. И была некая... Не было выбора еще, честно говоря, особого, да? Но была привычка два раза в неделю ходить в кино.
РФ. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня в нашей студии кинорежиссер Александр Прошкин. Мы говорим о новой работе Александра Анатольевича, которая называется «Райские кущи». Это такой перепев на тему фильма «Отпуск в сентябре» и на тему пьесы Вампилова «Утиная охота». И еще раз напомню, что 26 числа фильм выходит в прокат. Посмотрите. Насколько он вообще вписывается в эти гламурные кинотеатры?
Вообще слово «перепев» несколько странное. С таким печальным голосом. Ну, посмотрите.
Я говорю, ну, посмотрите, потому что я себе не представляю, вот как это можно. Вот сегодня все, как это сделано, вот как это вот из стекла и бетона, из огня и света, все это туда не предполагает такого разговора с аудиторией.
Знаете, я...
Другие интерьеры.
Пару месяцев тому назад вот случайно встретился с Евгением Александровичем Евтушенко. Мы там разговорились, и меня поразило, в общем, старый человек, тяжело больной, Он выглядит как, я не знаю, старец из Оптиной пустыни. И в этом состоянии он объехал 34 города с поэтическими вечерами.
И оптимист какой-то.
Да. Я у него спрашиваю, насчет оптимизма не преувеличивайте. Я у него спрашиваю, зачем, почему? А он говорит, понимаешь, в стране очень много агрессии, много напряжения. Надо кому-то смягчать нравы. Понимаете, вот мне кажется, что уровень разговора нужно немножко менять. Вот это беспрестанное кровище, которое льется, что на телевизионном экране.
Но она же льется. Да. Куда вы ее денете? Это реальная кровь. Ну, мы же на фоне таких событий
это
сейчас
не,
с вами
это
разговариваем.
Не, это не та кровь. Это когда кровь превращается в шоу, развлечение. Это совершенно другое, понимаете? У нас, по сути дела, нет настоящего социального кино, которое... Где вы увидите у нас, я не знаю, там... рабочего на экране, да, или проблема какого-то там людей, которые вкалывают в горячем цеху. Это за пределами Москвы другие проблемы, другой способ выживания.
Здесь, минуточку. Да. Вы что, хотите жанропроизводственной драмы вернуть? Сами же от него страдали.
Я,
никому не было интересен.
Хочу.
Все-таки
это,
давайте уточним, что вы имеете в виду.
Жанр производственной драмы – это чисто советское изобретение. Но существует жанр такого социального кино, который говорит о том, как живет вообще народ. У нас этого народ заменили полицейские, олигархи, дамы легкого поведения и кто угодно. Но народа нет на экране вообще, понимаете? Люди живут совершенно... Я-то их вижу, я с ними встречаюсь.
А фильм Звягинцева разве не про народ?
Ну, мы называем единичный случай, понимаете? Это должно быть направление. Почему мы уже с вами как-то говорили на эту тему, что в нашей интеллигенции и в том числе у кинематографистов огромная вина, потому что начиная с 90-х годов мы не говорили, как сказать, о сталинском времени до конца. Это было большое количество фильмов, которые не превратились в направление, как, скажем, там в Германии «Новая волна». Это немецкая «Новая волна» и в литературе, и в кинематографе переродила нации. Вот этот период покаяния через культуру, через кинематограф, в общем, мы не прошли. И сегодня мы, в общем-то, хлебаем плоды этого, понимаете? У нас Сталин то великий менеджер, то великий полководец.
Мы тут с вами сейчас вступаем, конечно, на тонкий лед, безусловно,
да.
Потому что все, о чем вы говорите, находится в совершенно перпендикулярной зоне тому, что мы сегодня видим. Да, вот вектор развития сегодня и устремление чиновников и наших идеологов главных, которые направляют массовое сознание в ту сторону, да совсем противоположную тому, о чем вы говорите.
Ну, я не могу
сегодня
сказать,
мы говорим о том, что...
Сегодня говорится одно, а завтра говорится другое. Понимаете, сегодня там кровавый палач, а завтра он удачливый менеджер.
Не будет. Пока да. При этой власти нет никаких признаков того, что это покаяние состоится, и вещи будут названы своими именами. Потому что, с одной стороны, мы видим, как ставят, подписывают и дают деньги на памятник жертвам политических репрессий, а с другой стороны, мы видим прекрасно, какую историю хотят сегодня видеть. Какую историю мы оставляем себе, от какой мы так тихонечко ее в уголочек ее сдвигаем ножкой, чтобы ее не замечать и не видеть. Ну, вы же
понимаете,
это... Разве вы не согласны?
Власть властью, но власть так или иначе есть продолжение нас.
Да.
Какие мы, такая и власть. И нечего тут на нее беспрестанно пенять. Мы-то где? Где общественное сознание?
Оно исковеркано, изуродовано телевизором. Вы видите, что происходит?
Но если мы такие вообще простенькие, что нас легко телевизором изуродовать, то по делам. Понимаете? Я считаю, что нужно... Свободный человек становится творцом, в нем открывается творческое начало, и он способен, так сказать, менять страну, изобретать, там, что-то делать, открывать новый бизнес, то когда он абсолютно свободен, когда он думает и чувствует, а не когда он идет, так сказать, в выстроенной толпе. Вот для этого существует искусство. Понимаете, потому что искусство – это главный способ человечества выжить как вид.
Uh-huh.
И чем более, так сказать, такая культурная политика, более широкая и определенно ясная, тем больше надежды на возрождение.
Как бы вы сегодня определили культурную политику сегодняшнюю? Если она есть, конечно.
Я не знаю, какая она есть. Понимаете, я только могу сказать, что из всех... Раньше был ленинский лозунг.
Из всех искусств
важнейшим является кино. Сейчас из всех искусств важнейшим для нас является попса.
Но все равно кино.
А?
Все равно кино.
Ну, вообще, в первую очередь, попса. Мы все время поем. Понимаете? А потом и в кино уже начинаем подпевать. Понимаете, вот какая-то такая гламурно-мажорная интонация, это то, что, в общем, как бы, так сказать, и требуется, и насаждается. Как только нужно вот так, чтобы заколыхалось что-то внутри, да, чтобы душа затрепетала, это и зритель отвергает. Вот в чем сложность.
Это путем каких-то плановых мероприятий это здесь
нет,
сотворено, как вам кажется?
Понимаете, это сотворено, это во всем мире сотворено mm-hmm. наступлением поп-культуры. А потом учтите, что для нас просто, ну, вообще для человека пойти в кино, это уже известный подвиг. Он должен заплатить довольно приличные деньги да. по сегодняшнему.
Сегодняшний день это очень дорого. Да? Да.
За эти деньги он хочет, чтобы его развлекали. Он не хочет расстраиваться, не хочет задумываться. Особенно, если это молодой человек, так сказать, в самом энергетическом возрасте. Да? И поэтому эта проблема, как сказать, такая коммерчески-социальная. Если бы это кино стоило, я не знаю, там, ну, 100 рублей, круг бы расширился значительно. И вот тогда бы этот дифференциальный прокат, о котором мы с вами говорили, был бы. А сейчас мы стараемся... Это неокупаемая, во-первых, область. Понимаете, она требует больших затрат, которые невозможно вернуть, если вы не снимаете абсолютный примитив. Возвращает только примитив.
Тогда объясните мне, пожалуйста, здесь есть какая-то... Вы правильно говорите, что это проблема как бы общемировая, да, вот то, что происходит с обществом потребления в широком смысле этого слова. Но, тем не менее, мы знаем примеры в Европе, когда государство поддерживает артхаус, который снимается, и его смотрят, в том числе и молодежь, и целые кинотеатры под это отдают, и целые центры культурные. Есть современное искусство, на которое ходят, которое продается. Но, опять же, это поддержка государства необычайная. У нас ровно наоборот. Вот в чем парадокс-то. Да. У нас ту попсу, про которую вы говорите, она расцветает махровым светом при активной поддержке государства.
Да. Понимаете, потому что невозможно там поддерживать или кино, или там литературу, или еще что-то. Нужно вообще поддерживать культуру в целом, потому что культура – единственное средство оздоровить, так сказать, общество. Второе – культура – это единственное, что утверждает, по сути дела, нас вообще в мире, да, среди других наций. Это единственный посланник, это единственный способ вести диалог. Ни нефть, ни газ, ни этим и замечательное. А Чехов, который ставит все театры мира, самый, так сказать, известный драматург в мире, не американцы, а Чехов. Понимаете? Поэтому вот это, как сказать, на русской культуре есть предмет национальной гордости. И когда почти искусственно создается некий разрыв между великой русской культурой и тем, что вот нужно сегодня зарабатывать деньги вот этой самой попсой, как бы вот это откидывается, отринули куда-то. Пушкин нам уже не нужен. Да. Понимаете?
Пушкин как раз наше все. Просто его используют так, как им выгодно.
Понимаете? Да не используют его как наше все.
Понимаете? Ну ладно, перестаньте. Пушкина сегодня цитирует круглые сутки по телевизору только одно его стихотворение «Клеветникам России». Да. Потому что сегодня очень вписывается оно в государственный идеологический тренд. Всего остального Пушкина и нам не надо знать. да? Все, что он говорил про Россию и про Отечество,
да
и какие стихи он писал,
Пушкин,
это не надо.
Это, как сказать, это волшебство. Вот мы должны знать, что у нас есть такое волшебство. И вот остановите любого сейчас на улице, пацана, который там кончил школу, но хоть 2-3 строчки он из себя выдавит, потому что это невероятная магия.
Культурный код.
Да, это не за пределами русского языка, к сожалению, это никто не понимает. Но это действительно волшебство. Но мы сейчас с вами говорим не о Пушкине, мы говорим вообще о том, что, я не знаю, там... Германиковый канал не включите, там АРД, там обязательно будет симфонический концерт, потому что они не на специальном канале, а на основных каналах, потому что им важно поддерживать ощущение, что мы великая культурная нация.
Историческое кино, кстати, они там показывают на обычных телевизионных каналах, исторические документальные фильмы, очень популярные во всем мире, обратите внимание. А у нас днем с огнем их не сыщешь.
У нас, в общем, историческое кино почти исчезло. Если, как сказать, оно и существует, то оно существует в виде такого костюмированной опереты.
У нас зато есть патриотическое кино.
Да.
Вот как вы для себя определяете, что это такое?
Я думаю, что есть другие люди, которые точнее сформулируют. Для меня патриотическое кино – это, как вам сказать, это не одно кино, а это процесс. Процесс, который воспитывает в человеке чувство Родины. То есть его воспитывать и не надо. Оно есть от рождения. Только надо, чтобы оно все время вибрировало. Надо его поддерживать. Вот ребенок смотрит мультики не японские, там, про каких-то самураев и рисованных девочек, а свои про чебурашек, понимаете?
Ну, на чебурашках долго тоже не проедешь. Мы же всех чебурашка пересмотрели.
Чебурашек,
их там мало-то было.
Чебурашек, он... Так, а почему новых там нет? Новые работают на Запад.
Не на Запад они работают. Да. Они работают на фестивале, они работают, они работают на коленках или в собственных студиях, потому что это никому не нужно. Причем здесь Запад? Ну, что вы говорите? У нас замечательные фестивали мультипликации. Там два,
да,
три,
не потому что денег здесь не дают, а там дают. Поэтому
вы
они
не
знаете,
какое там кино показывают. Ну, оно нигде не показывается в России.
Я просто сейчас хочу, как сказать, я хочу продолжить мысль.
Да.
Понимаете, как вы сказали о патриотическом кино. У меня всегда слово патриотизм, оно ассоциируется с некой работой, неким служением, понимаете, за зарплату. А вот чувство Родины – это органическое чувство, присущее, так сказать, человеку. Кино приучает вас к пространству, в котором вы живете, так сказать, к родным березкам, пейзажам, к родным лицам. Да? Вы начинаете сочувствовать и чувствовать вместе, скажем, с бабушкой из деревни или прочее, прочее. Невозможно, с одной стороны, значит, кричать, какие гады американцы, и воспитываться только на американском кино, которое совершенно... ну, как бы сказать, другой природы. Наша культура европейская, рефлексирующая, да? Наши герои, это... Кто у нас герой? Мышкин. Понимаете, у нас герой человек с совестью, а не человек с кулаками. А ходим мы в кино смотреть на то, кто всем это самое морды перебьет.
Вы противопоставляете американскому кинематографу.
Я представляю две культуры. Да? Рефлексирующую и энергетическую.
Вот. Здесь же, мне кажется, американцы уже совершенно ни при чем. Американцы далеко. Вы посмотрите, что снимают ваши коллеги. То, что сегодня пользуются спросом. Какие фильмы. На какие фильмы российского производства ходит сегодня аудитория. Какие фильмы, сериалы российского производства показывают на русских, российских каналах. Но американцы здесь при чем? Это же не они ссылают сюда этих режиссеров и этих сценаристов,
американцы,
правда?
Американцы здесь абсолютно при чем, потому что они определяют тренд. Не успевают...
Тогда это вопрос к вам. Почему вы этому... Я имею в виду к вам в широком смысле. Не вам лично, а к вам как к цеху.
Потому
почему вы на эти тренды ориентируетесь?
Потому что и существует, так сказать, вот коммерческая зависимость. Американский боевик еще... не начали снимать, но известно, когда будет в кинотеатре «Октябрь» премьера. Да? И вот на оставшиеся дырочки, да, вот эти будут ставить русское кино. Окей. Какое будут ставить русское кино? Вот ставят русское кино, вот такое же. Да?
Только хуже,
потому что это не наша природа. Понимаете, наша природа там, где совесть.
Минуточку. пожалуйста, вот вам вариант, который предложило, опять же, наше дорогое министерство. Вести квотирование. Взбунтовались и кинотеатры, и прокатные компании. Все взбунтовались.
Ну, да. Понимаете, 20 лет держать на игле, так сказать, такого коммерческого кино и перевести на квотирование, это означает, что закроются кинотеатры. Наверное, квотирование надо было делать в свое время, как это сделали китайцы. Но кончилось тем, что все равно у них идут сплошные американские фильмы и в Китае. Но, тем не менее, так сказать, там существует своя очень сложная политика применительно к своему кинематографу.
То есть мы на Китай должны ориентироваться?
Ну, для этого нужно иметь 18 тысяч кинозалов, или сколько у них уже гораздо больше, а не там 2,5 тысячи, которые есть у нас. Я вот, когда мы ездим по «Сталкеру» по стране, значит, с картиной, по фестивалю «Сталкер», приезжаешь в город, там кинотеатра нет. Там приходится показывать с видеокассет. Угу. То есть в массе... А раньше в любой деревне была установка. У меня по «Холодному лету» было 4,5 тысячи копий. А сейчас, ну, 30 – это уже большое счастье. Если будет в прокате 30 копий. То есть большая часть населения вообще отрезана кино. Появилась новая тенденция. Раньше, так сказать, все-таки довольно много российского кино показывали телеканалы. Сейчас они не берут.
Почему? Там только российское кино идет.
Нет,
круглые
там,
сутки.
Там,
я телевизор смотрю
там,
регулярно.
Да.
Потому что я по нему отчитываюсь.
Значит, у
там
вас,
круглые
вы,
сутки.
Вы смотрите другой телевизор,
нет,
чем
почему?
Я.
Почему? Там просто вопрос
там
качества.
Идут, там идут одни сериалы.
Да, мелодрамы. Мелодрама выходного дня.
Российская.
Доярка Ася приезжает в Москву.
Русское
и мечтает
кино.
Выйти замуж за, за богатого человека.
Это телесериал. Да, а российское кино идет только на 10-метровых каналах.
Да, это правда.
Ни первый, ни второй канал сейчас российское кино практически не покупают. Хотя мне сказали, что наша картина вроде в России будет показана.
Чем показывали? «Батальон», по-моему, показывали фильм. Вот
ну, это,
вот,
ну,
то, что идет под партзаказ, то показывают.
Да.
Понимаете? И «Колчака» показывали 100 раз фильм, да?
Ну, это вы еще 5 фильмов назовете, но их ты
ну,
снимаете.
То, что, нет,
да,
показывают то, что продюсирует само телевидение.
И вот продюсирует само телевидение, да. И в кино смотрит то, что продюсирует само телевидение, потому что идет широкая реклама.
Потому что, объясняем, потому что то российское кино, которое достойно просмотра, оно очень неудобно для сегодняшней власти. Ну, что я вам объясняю элементарные вещи. На ТНТ идут фильмы по ночам, глубокой ночью. Они эту линейку сделали на канале ТНТ российского кино. Они показывают уникальнейшее современное российское кино. Умное, тонкое, трагичное.
Я вас заверяю, да? Что если бы зрители входили на это кино в кинотеатры, да, то оно бы шло в кинотеатр.
А, ну, нет, они не пойдут.
Они не ходят.
Не пойдут.
Да. Значит, правда. Вот то, с чего мы с вами начали... так сказать, о неком времени конформизма и компромисса. Вот мы к вам с вами и пришли к результату этого конформизма, понимаете? Вот равнодушие. Равнодушие. И плюс некое, как сказать, постоянное ощущение, что что-то должно случиться. Вот какое-то чувство страха,
тревоги.
Чувство агрессии. Да? Вы посмотрите любое наше ток-шоу. Да? Это же за пределами вообще человеческого поведения. Это такая агрессия, такая злоба, такое неуважение друг к другу, понимаете? Но эта интонация транслируется по всей стране. Люди привыкают к тому, что это нормально. И тут совершенно прав Евтушенко. Понимаете, нужно менять интонацию. Нужно дать время спокойно посмотреть друг другу в глаза и услышать, что ты говоришь.
Пока, к сожалению, другая сегодня тенденция.
И
вашу тихую интонацию заглушают вот эти вот оры и крики в наших ток-шоу. Понимаете?
И это как?
И о наших съездах.
Опять, мы все время, так сказать, власть. Да, власть. Но власть, это, как сказать, она очень чутко слышит, что можно, да, можно орать, будут орать.
Конечно, да, это взаимосвязанная вещь.
Власть не может, так сказать, депутатам Госдумы в один прекрасный день привить хорошие манеры. Они уже такие. Да. И это уже считается нормой.
Они, они обществу прививают свои манеры.
Да. И власть здесь совершенно ни при чем.
А чем она отличается от депутатов?
Это просто, как вам сказать, это такой уровень культуры. Когда мы говорим о том, что культура, в общем, не имеет того значения, понимаете, которая должна иметь именно в такой большой стране, именно с нацией, которая имеет величайшие культурные традиции, понимаете. Вот если была бы такая вот абсолютно сформулированная культурная политика, что культура – это не только агитки, культура – это все, начиная от того, что нельзя сморкаться
там, занавеску.
Занавеску, угу. Да. И кончая того, что нужно... здоровые смотреть в глаза друг другу и слышать друг друга, и слышать аргументы друг друга. И если бы мы хорошо слышали друг друга, глядишь, мы до чего-нибудь договорились. А так у нас будет эта перманентная гражданская война, беспрестанно. В этом состоянии никакого прогресса быть не может.
Ну что ж, мы должны, наверное, заканчивать. Спасибо большое. Это Александр Прошкин. Я еще раз напомню, поскольку запоминается последняя фраза, что фильм «Райские кущи», несмотря на наш печальный разговор, таки выходит в прокат 26 ноября. Смотрите, находите в кинотеатрах, которые близко к вашему дому есть, и обязательно это кино посмотрите. Спасибо вам большое, Александр Анатольевич. Удачи и здоровья. До встречи.
Спасибо. Всего доброго.
Ресторан «Тотто Бене» представляет гастроли легендарного итальянского ресторана «Баньо Аннетта», жемчужины солнечного курорта Тосканы «Форте дей Марми». С 25 по 27 ноября хозяйка, шеф и идеолог ресторана сеньора Кармелла с командой своих лучших поваров ждет друзей, чтобы вместе окунуться в атмосферу беззаботного итальянского лета. Москва-Сити, Пресненская набережная, 8, резерв 499-391-1931. «Баньо Аннетта» в гостях у «Тотто Бене», там, где все хорошо. 18+.
Каждый год в конце ноября мы встречаемся на дискотеке 80-х. Саманта Фокс, Джой, Эфер Дэвид, Бонни М, Крис де Бург и другие звезды. 28 ноября. Москва. Спорткомплекс «Олимпийский». Международный фестиваль «Дискотека 80-х». Билеты в кассах «Олимпийского» на сайте концерт.ру и по телефону 8-499-213-03-19. Категория 12+.